Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Расследование взрыва Невского экспресса. К задержанным анархистам добавился 25-летний уроженец Чечни. Сегодня годовщина авиакатастрофы под Донецком. 22 августа 2006 года здесь разбился Ту-154 пулковских авиалиний. Погибли 170 человек. 20 лет российским анонимным алкоголикам. Эффективна ли американская модель борьбы с алкоголизмом на российской земле? И пожары торфяников в Подмосковье. В некоторых районах столицы и области второй день сохраняется сложная экологическая обстановка. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. По делу о взрыве поезда «Невский экспресс», в результате которого 13 августа, напомню, пострадали десятки человек, арестован еще один подозреваемый. Как сообщает газета «Коммерсант», это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. В субботу при расследовании этого дела были арестованы два питерских анархиста. И, как пишет газета, таким образом генпрокуратура впервые попыталась связать в одном деле северокавказских и славянских экстремистов. Следствие считает Дидигова исполнителем теракта и проверяет версию о том, что именно от взятых под стражу активистов анархического движения он получил взрывчатку, с помощью которой был осуществлен подрыв поезда. Как считает следствие, волонтеры так называемой Питерской лиги анархистов Андрей Коленов и Денис Зеленюк занимались незаконными раскопками на местах боев в Новгородской области. Прокомментировать эти обвинения я попросил одного из лидеров анархистского и антифашистского движения Санкт-Петербурга Петра Рауша. Как вы можете прокомментировать информацию, появившуюся сегодня о задержании 25-летнего уроженца Чечни Хасана Дидигова по подозрению в причастности к взрыву Невского экспресса и о том, что якобы его сообщниками могли являться питерские анархисты Андрей Коленов и Денис Зеленюк?
Ну, я думаю, что они разрабатывают несколько версий одновременно. Вообще, я предполагаю, что взрыв произведен был самими сотрудниками ФСБ, а под подозрение они пытаются брать сразу несколько разных человек, несколько разных организаций. Понятно, что тут и ни мы не имели отношения к этому, ни наши товарищи, да, ни чеченцы, скорее всего, тоже нет. То есть не то, что скорее всего, я лично просто в этом уверен.
Вы лично знаете Андрея Коленова и Дениса Зеленюка?
Ну, мы входили с ними в состав одной группы в Питере, анархической. Я знаю этих людей довольно давно, Андрею уже больше 10 лет. И они этого, очевидно, не могли делать и не делали. То есть известно обстоятельства, при которых они оказались в Малой Вишере, они просто ехали на электричке в другой город.
ФСБ утверждает, что эти люди занимались так называемым черным следопытством, то есть искали в местах бывших боев взрывчатку и оружие. Это тоже не соответствует, по вашему мнению, действительности?
Что касается Зеленюка, нет. А относительно Андрея, дело в том, что Андрей был поисковик и участвовал в поисковой деятельности. Он не был черным следопытом, да, таких людей называли раньше красными следопытами.
А что это значит, поясните?
Они проводили вполне легально, да, деятельность. Ну, допустим, они искали останки воинов, погибших во время Второй мировой войны, для перезахоронения собой. Скажем, там на Невском пятачке это все происходило, да, и в других местах боев.
Опасаетесь ли вы теперь еще большего ужесточения со стороны властей в отношении ваших товарищей в Санкт-Петербурге?
Да, безусловно, но это связано не с этим эпизодом. То есть этот эпизод, я думаю, что он просто один из тех, которые идут в общем контексте. А в принципе сейчас предстоят выборы и в Государственную Думу, да и потом президентские. Я понимаю, что ситуация будет, конечно, все хуже и хуже.
То есть вы связываете теракт на Октябрьской железной дороге с предстоящими выборами?
Совершенно очевидно, и дело в том, что вообще в основе сегодняшнего политического режима в России лежит террор. На терроре они все держатся, и террор им необходим для того, чтобы сохраняться и далее.
Говорил один из лидеров петербургского анархического движения Петр Рауш. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется ровно год со дня одной из самых крупных авиакатастроф в России. 22 августа 2006 года в разгар туристического сезона в окрестностях Донецка разбился Ту-154 авиакомпании «Пулковские авиалинии», следовавший по маршруту Анапа-Санкт-Петербург. Пассажиры и члены экипажа, всего 170 человек, погибли. Катастрофа произошла после того, как пилоты лайнера приняли решение обойти грозовой фронт на запредельной для этого типа самолета высоте. Жителей Петербурга на борту лайнера было большинство, более 100. Сегодня в Донецк прибыли родственники погибших, в том числе петербуржцев. Они создали для защиты своих прав общественное движение, которое назвали «Прерванный полет». Суды продолжают рассматривать иски родственников пострадавших в этой катастрофе к страховым компаниям и авиакомпании «Россия», ставшей правопреемницей пулковских авиалиний. Несколько решений по этим делам уже были приняты, и суммы компенсации не удовлетворили истцов. Сегодня на месте катастрофы состоится открытие памятного знака. Получить разрешение на установку аналогичного памятника в Петербурге на Московском проспекте родственникам жертв трагедии не удалось. Власти заявили, что около правительственной трассы это сделать невозможно. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
170 имен высечены на 4 камнях черного гранита, разделенных крестами. Возглавляет этот скорбный список самый маленький пассажир борта 85-185 Миша Базелев, которому было всего 4 месяца. Многие детские имена написаны с уменьшительно-ласкательными суффиксами «Сашенька», «Настенька», «Андрюша», «Ванечка». Включение в перечень фамилий членов экипажа сначала вызвало неоднозначную реакцию родственников, но в итоге сошлись во мнении, что память о трагедии не имеет отношения к причинам катастрофы. Имена написаны группами, и это еще раз подчеркивает, сколько семей погибло в августе прошлого года. Эти плиты, выполненные и освещенные в Петербурге, стали частью мемориала, который откроют сегодня на месте трагедии в районе поселка Сухая Балка под Донецком. Как рассказал руководитель общественной организации «Прерванный полет» Виталий Юсько, именно родственники настояли на создании этих плит.
Изначально предполагался только на площадке такой мемориальный знак с указанием номера борта самолета. Даже креста не было в первом проекте. По сути дела, получился памятник самолету, а не погибшим. Мы на собрании родственников настояли на том, чтобы увековечить память своих родных в мемориальных плитах.
За прошедший год родственники погибших в авиакатастрофе самолета пулковских авиалиний объединились в общественную организацию «Прерванный полет». С выводами Международного авиационного комитета родственники согласны лишь частично, считая, что версия ошибка экипажа – только одна из целого комплекса причин той трагедии или даже скорее ее следствия. По их мнению, дело в уставшем авиапарке, экономии топлива, недостаточной информативной работе диспетчерских служб. Судебное разбирательство, первый круг которого завершился недавно, тоже достаточно тяжелый этап в жизни людей, потерявших своих близких, считает Виталий Юсько.
До какого цинизма дошли представители авиакомпании в ходе судебных процессов? Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому, а вы к нам не имеете отношения, родственники. О чем это говорит? О том, что авиакомпании выгодно, чтобы в случае катастрофы все погибли. Потому что если люди останутся в живых, инвалидами, калеками, им надо будет платить, оплачивать страховку, оплачивать лечение, там, препараты. Выплаты крупные будут. А когда все погибли, платить некому. Вот такой нонсенс.
В ближайшем будущем в Московский городской суд Петербурга поступит еще 27 исков от родственников жертв авиакатастрофы под Донецком. Если решения по всем искам будут вынесены не в пользу родственников жертв авиакатастрофы, иски о возмещении морального ущерба будут направлены в Европейский суд. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге в Новгородской области 13 августа. По данным газеты «Коммерсант», это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. В Благовещенске покончил жизнь самоубийством курсант Дальневосточного военного училища. Его имя не сообщается. Сегодня исполнился ровно год со дня катастрофы лайнера Ту-154 под Донецком, унесшей жизни 170 человек. Бывшему мэру Владивостока Юрию Копылову предъявлено новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Президент не профессия. Беседа Владимира Абаринова о профпригодности американских президентов. Открыть велосипед. Репортаж о перспективе двухколесного транспорта Нью-Йорка и других мегаполисов. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой «Призрак Сталина», русский детектив Мартина Круза Смита. Эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня. Как всегда, в это время по средам в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня в России отмечают День государственного флага. Пожалуй, впервые с момента учреждения этого праздника он будет отмечаться с привлечением столь масштабных бюджетных средств и в сопровождении мощной государственной пропагандистской поддержки. По мнению некоторых наблюдателей, сегодняшний праздник призван стать неофициальным стартом масштабной избирательной кампании партии «Единая Россия». О «Единой России» и ее предвыборных шагах пишут сегодня многие газеты. И о самых интересных публикациях по этой теме расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева, которая находится со мной рядом в студии. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Причем отмечу сразу, что вот эту вот оценку праздника как старта избирательной кампании «Единой России» подтвердил источник газеты «Ведомости» в исполкоме партии. Так что это практически официальная позиция. Так вот, кампания пройдет в трехцветной цветовой гамме. Триколор – это будет теперь символ партии «Единая Россия», и партия собирается приучить к своим цветам избирателей. Акции будут проходить повсеместно. Главные события в Москве в присутствии Бориса Грызлова и других руководителей партии. Полотнище триколора размером 16 на 24 метра натянут на каркас возле Грибного канала под звуки гимна в исполнении Льва Лещенко. Вручат пришедшим на праздник майки с лозунгом «Верим в Россию, верим в себя». В Сочи все строящиеся к Олимпиаде объекты собираются обернуть опять же в триколор. Ну вот, член Федерального политсовета СПС Антон Баков так комментирует это. У каждой партии своя гамма. Коммунисты красно-белые, эсеры красно-желтые, у ЛДПР сине-желтая гамма. Но закрепить в массовом сознании, что триколор цвета партии, единороссам вряд ли удастся, полагает он. А вот есть еще одна экспертная оценка. Это арт-директор агентства «Белка и Стрелка», один из разработчиков оранжевой символики на Украине, Дмитрий Максименко. Он утверждает, что с точки зрения демонстрации изменений государственные цвета не годятся, так что вот такой вот выбор означает, что партия нацелена на сохранение статус-кво. Но это не все. В газете «Коммерсант» читаем вот еще о каком ресурсе предвыборном. Вчера стало известно, что бывший гендиректор Третьего канала, советник политдепартамента исполкома «Единой России» Андрей Писарев вскоре приступит к работе на посту заместителя генерального директора Первого канала, курирующего федеральные выборы. О новом назначении сообщило агентство «Росбалт». По его данным, Андрей Писарев, один из идеологов русского проекта, будет как раз курировать освещение выборов, а кандидатуру рекомендовало Главное управление президента по внутренней политике. Андрей Писарев от комментариев воздержался, но подчеркнул, что членом «Единой России» при этом не является. Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, утверждает, что ему никто ничего не навязывал. Но и удивительного в назначении Андрея Писарева нету ничего, поскольку тот давно сотрудничает с Первым каналом в рамках, в частности, еженедельной программы «Воскресное время». Представители оппозиции, понятно, ничего не ждут хорошего от нового назначения на Первом канале. В частности, зампред «Яблоко» Сергей Митрохин вообще считает, что это опасное назначение, поскольку таким образом будет осуществляться подпитка агрессивного национализма. Вот еще какой ресурс имеется предвыборный – это популистские заявления. В частности, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» просто соревнуются друг с другом в стремлении понравиться электорату. Вчера спикер Совета Федерации и по совместительству лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал вкладывать деньги стабфонда в российские предприятия, а не в ценные бумаги за рубежом, как сейчас. Накануне его однопартийцы внесли пакет пенсионных законопроектов, реализация которых обойдется примерно в 300 миллиардов рублей. Ну а «Единая Россия» тоже не отстает. Ее фракция в Госдуме разработала и представила в правительство законопроект, предусматривающий почти четырехкратное повышение минимального размера оплаты труда. Поближе к выборам.
Спасибо, Валерия. День российского флага как старт избирательной кампании «Единой России». Взгляд журналистов российских газет и нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Общество анонимных алкоголиков России в этом августе отмечает свой 20-летний юбилей. Всемирная организация в России состоит из 320 групп в 120 городах по всей стране. В конце месяца анонимные алкоголики проведут свою всероссийскую встречу, посвященную юбилею, на которую поделиться своим опытом приедут алкоголики из США, Франции, Англии и Финляндии. Прижился ли американский способ борьбы с алкоголизмом на российской земле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первые анонимные алкоголики появились еще в Советском Союзе в 1986 году. В 1987 уже официально из США в СССР попали первые книги и брошюры от американских алкоголиков. В Москве прошло первое собрание. Сейчас в России работают 320 групп анонимных алкоголиков. Всего же в обществе состоит несколько тысяч человек. Точной цифры у членов движения нет. Говорит исполнительный директор фонда обслуживания анонимных алкоголиков Константин. По правилам анонимности фамилии члены общества не называют и категорически отказываются сниматься и фотографироваться.
Наша география простирается на сегодня от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинской и от Воркуты до Нальчика. Конечно, хотелось бы, чтобы наше движение росло быстрее, было более, что ли, скажем так, качественным. Но, к сожалению, не все от нас зависит. Есть какие-то объективные причины, которые сдерживают рост анонимных алкоголиков, есть субъективные причины. Тем не менее, успехи есть, и несколько тысяч человек в России, я имею в виду, живут нормальной, полноценной жизнью, оставаясь трезвыми.
Согласно статистике, по данным на 2005 год, в России более 2 300 000 алкоголиков, зарегистрированных медицинскими органами. Употребление алкоголя считают причиной 72% убийств и 42% самоубийств.
Не бывает алкоголизма мужского или женского, точно так же, как насморк не бывает там мужской или женский. Не бывает алкоголизма там, американского, российского или австралийского. Везде алкоголики одинаковые. Наш опыт показывает, что, в общем-то, и выздоровление проходит везде одинаково.
Далеко не каждый член общества анонимных алкоголиков действительно перестает пить после посещения лекций и семинаров. По данным Константина, приблизительно половина обратившихся встает на путь трезвости, остальные испытания не выдерживают и уходят. Трудно подсчитать и время, необходимое для выздоровления. Кому-то достаточно одного дня, кому-то не хватает и нескольких лет. Для российских членов общества характерна суперанонимность. Про движение практически не пишут в прессе, рекламы у анонимных алкоголиков нет. Российские алкоголики даже подсчитали, что если в штате Нью-Йорк с численностью населения в 19 миллионов человек на одну группу анонимных алкоголиков приходится 1 000 человек, то в Москве и области с численностью населения в 16 миллионов на группу приходится 400 000 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения антикоммуниста, борца со сталинским режимом, 20 лет отсидевшего в лагерях Игоря Огурцова. Он основал не выдуманную, а реально существовавшую подпольную антикоммунистическую организацию ВСХСОН, Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Члены этого союза были осуждены в 1967 году за попытку вооруженного свержения советской власти, рассказывает Татьяна Вольская.
Это малоизвестная страница русской истории. Считается, что после окончания войны сопротивления коммунистическому режиму в СССР почти не было, кроме разрозненных действий отдельных диссидентов или малочисленных диссидентских групп. Тем не менее, сегодня известно, что самой серьезной группой, работавшей не только в Ленинграде, но и в других городах, таких как Новосибирск и Иркутск, а также наладившей связи с польскими антикоммунистами, была группа Игоря Огурцова, Всероссийский социал-христианский Союз освобождения народа, ВСХСОН. Когда организацию раскрыли, по этому делу проходило более 100 участников и свидетелей, говорит председатель Русского общевоинского союза, военный историк Игорь Иванов.
Это был шок для КГБ, когда они ее раскрыли. Организация неслыханного масштаба. Что такое для 60-х годов раскрыть организацию, в которых несколько десятков хорошо подготовленных людей, готовящих вооруженный переворот и захват власти, как им инкриминировали.
Они реально готовили переворот?
реально готовили. Единственное, что на какую-то отдаленную перспективу, потому что нужно было накопить силы, организация была создана в 1964 году. Так получилось, что фактически на базе Ленинградского государственного университета, потому что основная масса участников костяка – это были выпускники ЛГУ и преподаватели. Восточный факультет, филфак, исторический факультет. Группа была в основном молодежная. Но Огурцов уже закончил восточный факультет, он был востоковед, но он был еще достаточно молодым, энергичным человеком, он был во главе этой группы. Его помощник Михаил Юханович Садо, ассириец по национальности, очень колоритная личность, горячий русский патриот и антикоммунист, и еще и чемпион Петербурга по классической борьбе. Четверка основателей, Вагин, Аверичкин, Огурцов и Садо, за несколько лет расширилась до нескольких десятков человек. Она вела активную работу, они распространяли литературу, перепечатывали. Была создана программа ВСХСОН, структура. В нескольких городах появились группы. Что касается обвинения в вооруженном перевороте, да, такой пункт в программе стоял. Но реально в тайнике хранился только один единственный пистолет. Их всех арестовали. Провал был достаточно случайным. Выдал предатель. В нескольких городах обвальные обыски прошли. По Ленинграду только было чекистами обыскано около 400 квартир.
Откуда это известно? Значит, какие-то сведения раскрыты уже об этом, архивные?
Раскрыта только часть. Андропов тут же отдает приказ, эти документы опубликованы, их можно видеть, о том, что нужно срочно засекретить. Они никто не должен знать ни здесь, ни в зарубежье. Эта информация не должна проникать. Значит, она, естественно, проникла на Запад, и была дана задача срочно дискредитировать ВСХСОН по линии КГБ, пустить информацию о том, что это какая-то антисемитская группа, сбавить интерес вообще к этой теме. На самом деле, это была организация христианская, патриотическая, и которая, в отличие от наших многих диссидентов и правозащитников, которые боролись за чистоту и соблюдение Советской Конституции, значит, никакой Советской Конституции и никакого коммунизма и никакой надежды на его перерождение, то есть отвергала коммунизм и диктатуру коммунистической партии начисто.
Игорь Борисович, то, что вы рассказываете, ведь опровергает расхожее мнение о годах брежневского застоя как годах совершенно не имевших никакого сопротивления внутреннего.
Ну, история наша хранит огромное количество тайн. Вот это одна из этих тайн. Хотя в учебниках истории в некоторых из них уже я видел упоминание о ВСХСОН. Но никаких подробностей и даже фамилий нет. Дело в том, что участники и создатели ВСХСОН не реабилитированы. Значит, до сих пор люди, которые боролись за свержение коммунизма и как их обвиняли в попытках установить капиталистический строй, то есть в Российской Федерации свергнуть коммунистическую партию и установить капиталистический строй считается преступлением официально.
Сейчас в Петербурге готовится к выпуску альбом ВСХСОН в поединке с Красным Драконом. В его подготовке участвует петербургская журналистка Марина Кротова.
Войдут туда воспоминания. Самое главное, биография достаточно насыщенная. И биография каждого человека уже говорит нам о том, как человек шел к вступлению в ВСХСОН, как он существовал, будучи в организации, и что было с ним потом. Потому что вот для меня было, например, очень важно следующее. Они были все молоды, они могли поддаться какому-то порыву. Вот потому что это не так, потому что это идет вразрез с политическим строем. Тем не менее, они, будучи сейчас уже вполне зрелыми людьми, они до сих пор выставляют очень яркую оппозицию всему тому, что сейчас вот мы имеем.
Марина Кротова считает, что этот альбом должны увидеть как можно больше людей, особенно молодых. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и снова о дне государственного флага Российской Федерации. Символы власти в России. Вчера и сегодня параллели и вертикали. Сегодня вечером в прямом эфире программы «Время гостей» эту тему обсудит старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории Академии наук Борис Колоницкий и писатель, президент Фонда поддержки аналитической психологии Валерий Зеленский, ведущий Виктор Резенков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, пожары торфяников в Подмосковье, газеты «Казани» о вспышке вандализма на кладбищах, главные события в мире экономики и спортивный обзор. Продолжаем рассказывать о подготовке сборной России к чемпионату мира по легкой атлетике.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия обвинила Грузию в инсценировке ракетного инцидента 6 августа. По словам представителя России в ООН Виталия Чуркина, если бы ракета действительно упала, она бы взорвалась. А поскольку взрыва не было, фрагменты ракеты были, скорее всего, привезены по земле. Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург 13 августа в Новгородской области, сообщила сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на генпрокуратуру. В сообщении называется имя подозреваемого. Это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. В Благовещенске покончил жизнь самоубийством курсант Дальневосточного военного училища. Второкурсник застрелился 18 августа, когда был в наряде. Известно об этом стало только сегодня. Имя погибшего не сообщается. Сегодня исполнился ровно год со дня авиакатастрофы под Донецком. 22 августа прошлого года там разбился авиалайнер Ту-154, на борту которого находились 170 человек. На месте катастрофы близ поселка Сухая Балка будет открыт мемориал. Бывшему мэру Владивостока Юрию Копылову предъявлено новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено в конце июля. В секторе Газа прицельным ударом с израильского вертолета сегодня утром был убит один из ведущих полевых командиров группировки «Хамас». Накануне израильские войска убили там трех палестинских боевиков. Погибли и два подростка, попавших под обстрел. Иран и Международное агентство по атомной энергии объявили об успешном завершении переговоров в Тегеране.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас последние данные о загрязнении воздуха в Москве и Подмосковье, экологические проблемы притока Невы, реки Охты и торжества по случаю 660-летия представления Саввы Старожевского. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Татьяны Волович.
Москва. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе столицы из-за торфяных пожаров в соседних областях втрое превышают допустимые нормы в 1.5-3 раза. Медики советуют запастись лекарствами и свести к минимуму передвижение по городу. По словам заместителя директора НИИ пульмонологии Андрея Черняева, людям с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует принимать соответствующие препараты и ограничить свои передвижения по городу. Петербург. Водный патруль «Гринписа», который начал работать в городе с августа, обнаружил источник сильнейшего загрязнения реки Охта, который является притоком Невы. Как сообщил руководитель петербургского отделения «Гринписа» Дмитрий Артамонов, данные, полученные в ходе лабораторных анализов, повергли экологов в шок.
Мы получили результаты исследований этих проб, которые проводились в специализированной лаборатории. К сожалению, результаты показали, что в этой воде крайне высокие содержания нефтепродуктов и многих опасных для человека веществ. В частности, по нефтепродуктов превышение норматива, который установлен для воды в реке, составляет 140 тысяч раз.
Одними нефтепродуктами перечень опасных для здоровья веществ в Охтинском стоке не исчерпывается. Специалисты обнаружили также опасные концентрации этилбензола, нафталина и дибутилфталата. Из перечня обнаруженных в воде веществ следует, что виновником загрязнения является предприятие, производящее пластмассы. Экологи обратились в прокуратуру с просьбой провести тщательную проверку деятельности предприятий, пользующихся данным стоком. Москва. Сегодня в Звенигороде начинаются торжества по случаю 600-летия представления преподобного Саввы Старожевского. Планируется, что в торжествах примут участие более 5000 паломников со всех концов России. Власти Московской области оборудовали паломнический лагерь на 1000 человек. Савва Старожевский был одним из самых почитаемых святых в России. Представителями царской династии Романовых почитался как небесный покровитель. Петербург. День российского флага будет отмечен в городе целой серией мероприятий, кульминацией которых станет концерт на стрелке Васильевского острова. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать полотнище из белой, лазоревой, алой полос официальным национальным флагом России. Законным же автором триколора признан Петр I. Как обещают представители городской администрации, в этом году праздник в честь государственного флага станет ярким и запоминающимся. А чтобы петербуржцам праздновалось еще веселее, всем участникам праздника раздадут ленты, галстуки, флажки, выполненные в цветах государственной символики России. Новости Москвы и Петербурга. 22 августа. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на главной, наверное, из городских новостей последнего дня остановимся подробнее. Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах Москвы и Подмосковья по-прежнему превышает норму в несколько раз. Особенно тяжело смог и гарь переносятся на фоне сильной жары. Причина ухудшения экологической обстановки в столице – горящие торфяники и леса, прежде всего в Рязанской, Владимирской и Московской областях. Причем, если вчера утром в Главном управлении МЧС России по Подмосковью отрицали факт пожаров, то позже все-таки признали – торфяники горят уже и здесь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Областное управление МЧС сообщило, что из 14 зафиксированных накануне возгораний 8 были локализованы, одно ликвидировано. Впрочем, по другим ведомственным источникам ликвидировано 6 лесных и 13 торфяных пожаров в Шатурском, Орехово-Зуевском, Егорьевском и Ногинском районах. МЧС заявляет, что точечный характер очагов не несет опасности населенным пунктам. Это подтверждают в Шатурском районе, где почему-то ежедневная сводка по пожарам оказалась равна общеобластным данным. Глава Шатурского района Андрей Келлер.
Пожаров большими очагами в Московской области нет. Я могу вам просто сказать, что практически мы ежедневно фиксируем у себя в Шатурском районе по очагам возгорания незначительным, до 1 гектара, от 9 до 13. Это могут быть там и лесные пожары, и лесопарфяные, и торфяные, и другие. Но дело все в том, что пожар пожару рознь. Когда пожар 1800 гектар у наших соседей, и когда у меня 0,9 гектара, и мы его в течение рабочего дня потушили и закрыли этот пожар, это совсем разные вещи.
В Шатурский район, объяснил глава администрации, прорываются пожары из Владимирской и Рязанской областей.
В Владимирской области мы закрыли очаг возгорания, который шел в сторону поселка Бакшеева. Сегодня там работы все завершены. В поселке Родовицкий у нас заскочил очаг из Рязанской области. Мы в течение 4 дней с ним боролись. Практически, наверное, завтра мы до конца его там доберем и как бы и закроем полностью поселок Родовицкий. У нас там будет благополучная обстановка, потому что мы, во-первых, подняли воду в каналах, запустили каналы Жилинского. Я очень надеюсь, что мы сможем свою территорию Подмосковья отстоять.
Для предотвращения пожаров в жаркую сухую погоду в районе с большими площадями торфяников закрыли охотничий сезон. Собственно, с него после 11 августа и начались пожары. Андрей Келлер объясняет, что нарушили обстановку приезжие охотники, а местные восстанавливают вместе с пожарными порядок.
Самое обидное, что эти люди-то порядочные, они занимаются и охраной. Общество охотников Шатурское вместе с нами тушат пожары. И вместе с нами опахивают территории, опахивают населенные пункты. Они-то выполняют свою работу. Но вот такие вот разгильдяи, приезжающие, они создают полностью обратную картину для населения. И население, в том числе, наверное, правильно говорит, что, ребята, нельзя совмещать ваше удовольствие с нашими проблемами. Гостям Шатурского района, охотникам, хочу сказать, что охота в Шатурском районе мною запрещена. Поэтому приезжать к нам на охоту не стоит. Давайте ее отложим на более позднее время, когда обстановка будет более спокойной. Потому что вот пример могу сказать. До 11 августа у нас была абсолютно спокойная обстановка в районе. Началась охота, у нас более 5000 охотников приехали. Наверное, основная масса из них люди порядочные, любящие природу. Но в семье, что называется, не без этих самых. Практически первые очаги возгорания, начавшиеся в субботу рано утром, они пускай были маленькими, но они возникали только из-за того, что люди неправильно вели себя на торфяниках и в лесах. Среди охотников есть один пострадавший, который в нетрезвом состоянии случайно оказался в собственном костровище, а 4 человека утеряли свое охотничье оружие. До какого состояния нужно было себя довести, что не помнить, куда же они положили свое оружие.
Григорий Куксин из областного отделения Greenpeace, организатор добровольной группы по тушению лесных пожаров в Талдомском районе, утверждает, в практике ведомства ГО и ЧС занижение статистики лесных пожаров.
Естественно, количество и площадь очагов в Московской области выше, чем сообщается во всех социальных сводках, но это ежегодная, к сожалению, печальная практика. То есть примерно в 10 раз можно смело, в общем-то, умножать те цифры, которые до нас доводятся. Но, безусловно, и дым от Рязанской, от Владимирской области, он тоже имеет место, потому что в Рязанской области достаточно давно и достаточно большие площади горят, в том числе вот ближайшие к нам, Клепиковский район. Пожары там действуют достаточно давно и тушится он, к сожалению, абсолютно неэффективно. Ну, просто в силу того, что, опять же, как правило, их запускают, то есть огонь уходит под землю. Ну, и после этого те силы и средства, которые привлекаются, они уже не способны его всерьез потушить.
Добровольная группа Григория этой весной потушила 35 пожаров в Талдомских лесах. Глава Шатурского района Андрей Келлер о силах, которые предупреждают пожары в районе, тушат их сегодня.
На территории Шатуры базируются 2 мотодельтолета, которые в утреннее и вечернее время обследуют территорию, выявляют очаги возгораний и стараются прогнозировать те места, где возможно. Либо мы видим там людей, либо мы видим там тех, кто разводит костры. У нас наземно патрулированы более 20 единиц техники, включая сотрудников милиции, торфпредприятий, пожарников, кто объезжают территорию, предупреждают людей. Ей раздают листовки.
За первое полугодие оштрафовали 92 человека и еще почти 200 в июле-августе.
Надо же просто понимать, на пороховой бочке со спичками обычно не играют. Специалисты говорят, для того, чтобы тушить торфяной пожар, нужно вылить куб воды на квадратный метр. Тайфун должен пройти. Такого у нас не бывает.
Синоптики не прогнозируют и летних дождей. До конца недели будет сухо, жарко. Направление ветра тоже не обещает освобождения от гари и дыма в Москве и к востоку от столицы. Никто всерьез пока не рассматривает и будущее торфяников. Так что продукт советской мелиорации еще не раз напомнит о себе едким дымом и призовет к подвигу пожарных. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Татарстана пишут о новой волне вандализма на кладбищах, носящего в том числе и националистический оттенок, и выясняют причины происходящего. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Казанские ведомости рассуждают о причинах вандализма, захлестнувшего в последнее время столицу Татарстана. Тем более, что ранее подобные явления в Казани были крайней редкостью. В городе, который гордится своей толерантностью, стала появляться свастика на кладбищах и стенах домов, повергая жителей в абсолютный шок. Впрочем, похожие истории у нас теперь случаются на каждом шагу. Вот бюст Горького свалили на одноименной улице, или недавно у памятника Карлу Фуксу отпилили тросточку. Но тот хоть стоит на отшибе в Фуксовском садике. А как зелантенкам в парке тысячелетия Казани оторвали крылья? Ведь фонтан в самом центре города находится, задается вопросом газета. К вандализму на кладбищах мы, увы, начинаем понемногу привыкать, продолжают казанские ведомости. Поэтому в средствах массовой информации больше говорили не о том, что на памятниках мазюкали именно фашистские символы, а недоумевали, почему это сделали не скинхеды, а вполне заурядные мальчики-мажоры. И само издание отвечает на свой вопрос. Лично для нас никакого противоречия в том нет. Вряд ли бритоголовые нации и благополучные балбесы друг от друга принципиально отличаются по части большого ума или сколь-нибудь заметной внутренней культуры. «Татары Ле», «Татарские края», газета, печатающая свои материалы сразу на русском и татарском языках, публикует статью об обманутых дольщиках. Печальная история о том, как 37 казанских молодых семей ждали заселения в дом номер 18 по улице Энергетиков целых 4 года, обошла экраны местных телеканалов. А началось все с того, как некие граждане Сергей Осач и Игорь Плотник организовали ЗАО «Ада», рассказывает автор статьи Наталья Топал.
Как рассказали мне сами дольщики, первым долгостроем ЗАО «Ада» стало здание на улице Журналистов, заказчиком которого выступал Министерство экологии и природных ресурсов республики. Здание было сдано, но тоже с такими же проволочками и с задержкой срока. Причем строительство завершала совершенно другая компания. Вот сейчас, в данный момент, на счету ЗАО «Ада» пострадавших 102 дольщика, дом номер 18 с улицы Энергетиков и 112 дольщиков из многоквартирного дома с улицы Декабристов Юго-Западной. И я не знаю, когда будет конец и край, пока не найдется какая-то законная мера пресечения.
Как сообщил газете «Татары Ле», участник долевого строительства Арслан Минвалеев, на руководителей ЗАО «Ада» заведено 2 уголовных дела. А тем временем молодые семьи потихоньку заселяются в 2 подъезда на улице Энергетиков. Правда, на птичьих правах. Оказалось, что даже земля под строением не оформлена в собственность, и дом официально считается самостроем. Если история с молодыми семьями хоть как-то продвигается к логическому завершению, то заселение соседних подъездов и дома на пересечении улиц Декабристов и Юго-Западной пока маячит миражом. Недавно в рамках заседания специально созданной для этого рабочей группы в Министерстве строительства Республики Татарстан состоялась 3-сторонняя встреча дольщиков с министром Маратом Хуснуллиным и руководителем печально знаменитого ЗАО «Ада» Сергеем Осачем, которая проходила для прессы в закрытом режиме. Возымеет ли эта встреча какой-то эффект, покажет время. А мы, в свою очередь, расскажем об этом своим читателям, сообщает газета «Татар-Иле». Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге в Новгородской области 13 августа. По данным газеты «Коммерсант», это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Сегодня исполнился ровно год со дня катастрофы лайнера Ту-154 под Донецком, унесшей жизни 170 человек. В секторе Газа ударом с израильского вертолета сегодня утром был убит один из ведущих полевых командиров группировки «Хамас». Бывшего директора ЦРУ Джорджа Теннета обвиняет в неспособности предотвратить террористические атаки Аль-Каиды 11 сентября 2001 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе самые важные и интересные новости мировой и российской экономики. Их представит Сергей Синицкий.
Правительство России утвердило два крупных инфраструктурных проекта, по которым документация будет разрабатываться за счет средств Государственного инвестиционного фонда. Оба проекта предусматривают создание платных автомобильных дорог. Первый на двух участках федеральной трассы Дон от Москвы до Новороссийска, второй в Краснодарском крае от Краснодара до Кабардинки. Оба проекта будут полностью финансироваться из средств инвестиционного фонда. Их общий объем превышает 50 миллионов долларов. Общая численность населения России за первые 6 месяцев 2007 года сократилась на 190 тысяч человек и составила к 1 июля 142 миллиона. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Сокращение общей численности населения страны в первом полугодии оказалось почти вдвое меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Государственная компания «Российские железные дороги» объявила о снижении с 1 сентября на 22% тарифов на проезд по территории России в поездах дальнего следования. Действующая система предусматривает разные базовые ставки тарифов для каждого из 18 разных периодов времени в течение одного года. Следующий такой период начнется 1 октября. На фондовых рынках Азии котировки акций компаний в среду менялись разнонаправленно. В Японии главный сводный индекс фондового рынка снизился на 0,7%. В Китае, наоборот, повысился на 0,5%. В Гонконге и Южной Корее индексы выросли почти на 1%. В Европе общие фондовые индексы в начале торгов повысились сегодня примерно на 0,2%. В Соединенных Штатах индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих американских компаний, снизился во вторник на 0,2%. Нижняя палата парламента Чехии одобрила проект налоговой реформы в стране. Он предусматривает, в частности, введение с 2008 года единой ставки подоходного налога для граждан на уровне 15% вместо нынешней прогрессивной его шкалы. В России действующая единая ставка подоходного налога 13%. Среди стран региона самая низкая ставка подоходного налога в Грузии – 12%. Кроме того, в Чехии планируется снизить в течение 3 лет ставку налога на прибыль компании и предприятий с нынешних 24 до 19%. В России действующая ставка этого налога 24%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.84, на завтра такой же. К евро на сегодня 34.82, на завтра предположительно 34.84. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Сергей Синицкий. Главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу «Спортивный обзор». И снова со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Еще раз добрый день, Дмитрий.
Приветствую.
Начнем.
Совершенно верно. И сегодня есть предложение вновь подробно остановиться на чемпионате мира по легкой атлетике, который совсем уже скоро стартует.
25 числа,
совершенно верно.
25 числа, и мы уже рассказывали нашим слушателям о подготовке сборной России. Сегодня продолжим эту тему.
Да, да, конечно, потому что, наверное, впервые в истории с таким комом проблем столкнулась российская команда. Мы подробно информировали и об отстранении главного тренера команды Валерия Куличенко, и о допинговых скандалах.
Допинговые скандалы.
Но, как выясняется, это не все. Это еще далеко не все. Послушайте репортаж нашего корреспондента Игоря Телина.
В мировом первенстве Мордовия будет представлена в таких дисциплинах, как метание молота и метание диска. В этих видах хорошие шансы на медаль имеют Гульфия Ханафеева, Дарья и Богдан Пещальниковы, выступающие за республику с января 2007 года. Собственно, именно мордовскими спортсменами их можно назвать весьма условно, в отличие от воспитанников Республиканского центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе. Денис Нижегородов, Владимир Канайкин, Игорь Ерохин, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин – уроженцы называется, Мордовия. Именно здесь они начинали заниматься спортом, здесь же тренируются и сейчас. Алексей Воеводин путь в большой спорт начинал в Пензе, но последние 10 лет живет и тренируется в Саранске. У, пожалуй, одного из самых известных в настоящее время российских специалистов Виктора Чогина. Право участвовать в мировом первенстве все скороходы, за исключением Сергея Кертяпкина, который является действующим чемпионом мира, завоевали, показав высокие результаты на Кубке Европы и чемпионате России. Эти соревнования всегда считались квалификационными в отборе на чемпионат мира. Победа на них, как было заявлено, является пропуском на первенство планеты. Тем более неожиданной оказалась новость о том, что ставшая чемпионкой страны Ирина Станкина в Осаку не едет. За комментарием мы обратились к наставнику мордовских скороходов Виктору Чогину.
Получилось по вине нашей федерации, Федерации России. Там они не дали в начале года заявку на чемпионат России, чтобы он был проходил как квалификационным. А у нас два спортсмена, в общем-то, не имели результата. Ирина Станкина и Владимир Канакин. Ходьба 20 километров.
В итоге, из-за того, что чемпионату России не был присвоен по каким-то причинам статус квалификационных соревнований, которые дают право на получение лицензии для участия в чемпионате мира в составе национальной сборной, Ирина Станкина на первенство планеты в Осаку не едет. Это известие стало шоком для только-только возвращающейся в большой спорт 30-летней спортсменки.
Конечно, переживала. Обидно было. Столько работы. Хотелось очень попасть в команду. Думаю, наконец-то мне повезло. Наверное, все, что не делать, все к лучшему. Только почему-то никак не лучше для меня.
К Ирине Станкиной у Виктора Чогина отношение особое. В первой половине 90-х годов прошлого века малоизвестный молодой тренер из провинциального Саранска смог воспитать спортсменку, которая в свои 18 лет стала победительницей чемпионата мира 1995 года, проходившего в шведском Гетеборге. При этом Станкина была единственной из россиян, кто на том мировом первенстве поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Та победа стала единственной крупной победой Ирины, но лишь первой для Виктора Чогина. За прошедшие 12 лет, как однажды пошутил сам тренер, он сбился со счета, сколько медалей самого разного достоинства завоевали его подопечные. А побеждают они с завидным постоянством, как на российских, так и европейских и мировых соревнованиях. На Олимпиаде в Афинах воспитанники Чогина Денис Нижегородов и Алексей Воеводин завоевали серебро и бронзу соответственно. Уже к Олимпиаде в Пекине у подопечных саранского тренера самые серьезные планы по завоеванию уже золотых медалей. Но, как бы то ни было, тренер никогда не забывал свою первую чемпионку. Помогал ей преодолевать спад, как в физической форме, так и психологической, чтобы Ирина снова поверила в себя, возил на различные соревнования, хотя понимал, что победить там она не имеет никаких шансов. Итог. В этом году Ирина в блестящем стиле и даже как-то играюще выиграла чемпионат страны. Чогин понимает, каким ударом для нее стало это не включение в состав сборной, но предполагает, что Станкина справится с очередным ударом судьбы.
Будем надеяться, в общем, спортсменка уже возрастная, 30 лет, и поэтому о чем-то говорить, я не думаю, она человек сильный, в общем-то, я думаю, что все будет нормально. Должно быть все нормально.
Ирина Станкина уже заявила, что начинает планомерную подготовку к главному старту четырехлетия – Олимпийским играм в Пекине.
Будем дальше работать. У нас следующий год Олимпийский. Еще впереди много стартов. Так что я думаю, что я сильно в этом не проиграла. Если есть желание, цель, может быть, это не мой старт, может, мое еще... У меня все впереди.
Место Станкиной в сборной России на чемпионате мира в Осаке заняла победительница и рекордсменка континентального первенства среди молодежи Татьяна Шемякина, также представляющая Мордовский центр олимпийской подготовки. Она не скрывает своей радости, неожиданно представившейся возможности выступить в Японии.
Нет, коленки не трясутся. Все одинаково, мы же тоже готовимся, мы же не сидим на месте. Мы будем бороться, конечно, как всегда.
Ирина Станкина говорит, что с интересом будет смотреть трансляцию с выступлением, так неожиданно заменившей ее в сборной страны Шемякиной.
Какие могут быть обиды? Она в этом не виновата, совершенно наоборот. Как бы она заслуженно тоже едет.
Еще одна жертва, если так можно выразиться, неорганизованности, связанной с организацией чемпионата страны по спортивной ходьбе, Владимир Канайкин. В начале года он, победив на Кубке Европы на дистанции 50 километров, уже зарезервировал за собой место в сборной. А летом с блеском выступил на чемпионате страны, но уже на дистанции 20 километров. Причем победил он с лучшим результатом сезона в мире. Так получилось, что Канайкин мог стать первым скороходом в составе сборной России, кто бы выступил сразу на двух дистанциях – 20 и 50 километров. Но, как выразился Виктор Чогин, не судьба.
Я считаю, что, в общем-то, Канайкин кандидат номер один был на золотую медаль, в общем-то, на двадцатке. Можно было бороться уже смело. Ну, так получается, что, значит, не судьба.
Сам же Владимир не скрывает, что настраивался на участие в заходах на двух дистанциях. Причем не просто на участие, а на победу.
У меня в этом году, понимаете, все складывается так, прям тьфу-тьфу не сглазить, очень хорошо. И как бы я в этом году еще ни одного старта вообще не проиграл. Хоть чемпионат Мордовии, хоть чемпионат России. И как бы все идет так хорошо, все по гладкой так. И я думаю, что если бы на 20 километров и на 50 бы я стартовал, я думаю, чтобы я, ну, как Виктор Михайлович мне скажет, статистом бы я не поехал, я думаю, туда.
Так что Канайкину в Осаке предстоит выступать только на дистанции 50 километров и соперничать при этом с партнерами по Мордовскому центру олимпийской подготовки, действующим чемпионом мира Сергеем Кирдяпкиным и серебряным и бронзовым призерами Афинской олимпиады Денисом Нижегородовым и Алексеем Воеводиным.
Наш корреспондент Игорь Телин о превратностях подготовки мордовских атлетов к чемпионату мира, который стартует 25 числа, а президент Федерации легкой атлетики России Валентин Балахничев в интервью «Времени новостей» сообщил, что перед тем, как отправиться на заключительный сбор во Владивосток, сотрудники нашей антидопинговой лаборатории в Москве проверили всех членов сборной. Смею предположить, продолжает Балахничев, что на месте их проконтролируют еще комиссары ВАДА. Понятно, что не в наших интересах вести в Японию атлетов, которые будут пойманы на допинге, но сейчас никто, кроме самих спортсменов и тренеров, не может гарантировать чистоту от допинга. Я могу ссылаться только на данные нашей антидопинговой лаборатории. Контроль прошли все, никто не увлечен, рассказал Балахничев. И, кроме того, президент Федерации легкой атлетики рассказал об отношении спортсменов к отстранению главного тренера сборной Валерия Куличенко. Потеря руководителя, главного тренера, к которому мы все привыкли, конечно, вызывает определенный дискомфорт и даже у кого-то неуверенность в себе. Поэтому всем личным тренерам я рекомендую объединиться в единую команду, поскольку никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств. Конец цитаты. Ну, сами понимаете, что в такой нервной ситуации ожидать града медалей от российской команды, судя по всему, в Осаке не приходится. Это будет, повторю, 25 числа старт чемпионата мира. Ну, а одно из главных спортивных событий сегодня – это товарищеский футбольный матч между командами России и Польши, который начнется в 19 часов. Трансляция, прямая трансляция на Первом канале.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. Вместе со мной в студии был Дмитрий Морозов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Образование». Разговор пойдет о том, как учат точным наукам в Западной Европе и чем это преподавание отличается от российского. В студии «Радио Свобода» доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета, заведующий кафедрой космологии Вячеслав Муханов, ведущий программы Александр Костинский. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас Россия вновь стоит на пороге возрождения классической советской карательной психиатрии.
Вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития.
Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому.
Сильная буря началась внезапно в центральной части Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».